Однажды на стройку пришла молодая девица и захотела встретиться с Виктором и Николаем. Ее попросили подождать, сказав, что к обеду они обещали быть. Братья отправились в город, чтобы оформить и подвести необходимые стройматериалы. Вскоре они подъехали и к ним подвели ожидавшую их девицу. Это была молодая, красивая девушка, но одетая в порванное и дешевое ситцевое платьице. Она рассказала, что ехала во Фрунзе с Украины, в поезде познакомилась с одним молодым киргизом и вышла за него замуж. Он привез ее к себе домой и теперь издевается, бьет, не дает денег на одежду. Живет она в очень тяжелых условиях. Домой уехать ей не на что. Кто-то ей сказал, что здесь строят дом верующие люди. Они очень отзывчивые и сознательные, и они ей помогут. Но ей стыдно просить помощи и неудобно, чтобы не подумали чего-то нехорошего. И потому она просит их, то есть Виктора и Николая, прийти к ней на квартиру, это совсем недалеко, за углом, и посмотреть на ее жилищные условия. Подошло время ежедневного общего обеда. Братья пригласили ее за стол. Она долго отказывалась, но потом согласилась. Обедали и наблюдали за нею. Николай заметил, что она ест не как голодный человек, да и в разговоре и в ее ответах на вопросы заметны были некоторые противоречия. Николай с Виктором вышли из-за стола раньше и, обсудив ситуацию, решили послать с нею председателя церкви, Авдеева Петра Николаевича, человека очень пожилого, но еще бодрого и подвижного. Когда после обеда братья предложили этой девице пойти вместе с нашим братом Авдеевым, она стала усиленно приглашать только Виктора и Николая. Подозрение братьев, что здесь замышляется нечистое дело, окрепло. Братья отказались пойти с нею, так как им нужно было срочно ехать в город по делам стройки, и оставили ее с Авдеевым. Вернувшись из города, они услышали от Авдеева, что девушка не хотела идти с ним, но он настаивал, и они пошли. Но едва они вышли за ворота молитвенного дома, как она «вспомнила», в кавычках, что ей срочно нужно идти на предприятие, куда она хотела устроиться на работу. Договорились, что она придет завтра. В тот день братья задержались на стройке долго. Хотя летний день и длинный, но и он подошел к концу. Стемнело. Вторая смена заканчивала работу. Братья на машине Виктора Бланка поехали домой. Проехав метров 300-400, они заметили идущую навстречу подгулявшую компанию двоих девиц и троих парней-киргизов. Подъехав ближе, Николай узнал в одной из этих разнаряженных, разукрашенных и богато одетых девиц ту самую «несчастную», в кавычках. Да, это была она. Николай сказал об этом Виктору. Виктор направил на эту группу, шедшую с дороги на обочину, фары автомобиля, и тоже узнал ее. Он открыл стекло автомашины и закричал: «Привет, Марина! Приходи к нам завтра!» Компания поспешно удалилась. И ни завтра, ни в последующие дни эту девицу уже не видали. В том же доме, в который приглашали братьев для демонстрации жилищных условий, как выяснилось, поселилась банда парней с девицами, которые за деньги могли выполнить любое задание, вплоть до убийства. В другой раз братья, сильно уставшие от беготни по кабинетам в поисках дефицитных материалов, обеспечили работой и стройматериалами вторую смену и решили поехать домой на пару часиков, чтобы передохнуть и к вечеру снова приехать на стройку. Они подошли к машине. Здесь стоял двоюродный брат Виктора, Роберт. В руке он держал большой разводной ключ. Что-то делал внутри помещения и вышел подышать воздухом. Увидев братьев и узнав, что они едут домой, он тоже попросился с ними съездить домой. Все трое уселись в «Жигули» и поехали. Роберт от усталости сразу же улегся на заднее сиденье и задремал, зажав в руке ключ. Проехали три автобусные остановки, как вдруг сбоку из-за поворота выскочила черная «Волга» и резко встала поперек пути «Жигулей». Виктор, который был за рулем, едва успел затормозить. Из «Волги» же с обеих сторон выскочили два молодых здоровых мужика и в мгновение ока оказались возле Виктора и Николая и уже открыли обе дверцы. От резкого торможения Роберт проснулся и, поднимая с заднего сиденья с большим ключом в руке, басом сказал: «В чем дело?» И машинально помахал своей здоровенной ручищей с ключом у лица того, кто открыл дверь со стороны Николая. Тот быстро закрыл дверь, а другой проговорил: «Извините, мы ошиблись». И, сев в свою «Волгу», они рванулись с места и скрылись из виду. Роберт так и не понял, что он со своим ключом и своей внушительной фигурой спас своих братьев от ареста, а может и от смерти. И на этот раз похищение братьев с целью обезглавить строительство молитвенного дома провалилось. Были и еще попытки оставить стройку без Виктора и Николая и тем самым прикрыть ее. Но Бог был со своим народом и с братьями, возглавлявшими строительство, и защищал, и помогал, и сохранял, как это было при восстановлении стен Иерусалима и храма. Читайте книги Неемии и Ездры. Братья могли повторять вслед за Ездрою: «Господи, Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. Благодарение Тебе, Господи, от нас, Твоих рабов, Виктора и Николая, и от наших семей с женами и детьми нашими. Это будет и для нас, и для них памятником в роды родов». Не забудется и тот день, когда власти подогнали к молитвенному дому кран, чтобы забрать привезенные накануне железобетонные плиты для потолочных перекрытий. Как же были разочарованы «слуги народа», в кавычках, когда увидели, что эти плиты уже уложены и крепко-накрепко приварены к арматуре. Срывать плиты значит ломать и портить их, а в этом не было смысла, ибо никто из прорабов не принял бы их на свою стройку. «Когда вы успели это сделать? Ведь у вас вчера и сегодня великий праздник!» Это были действительно пасхальные дни 1975 года. «И где вы взяли сварочные аппараты, электроды? Ведь они в магазинах не продаются. И кто это вам укладывал плиты? Где взяли кран?» «У нас имеются на все документы, и мы отчитаемся там, где положено. А что сделано, то сделано», — отвечали братья. «Ну, довольно о строительстве молитвенного дома. Первого в СССР нового молитвенного дома на новом месте. Об этом можно написать целую книгу, и притом интересную. И она будет полна многочисленных фактов ущемления и нарушения прав верующих, с одной стороны, а с другой – помощи и благословений Божиих, разрушающих замыслы лукавого и его слуг». И опять хочется вспомнить еще один момент. Когда начали готовить проект молитвенного дома, без которого стройка не разрешалась, братья запланировали в зале балконы для увеличения мест. Но этот проект забраковали и поставили условие, что верх крыши молитвенного дома не должен ни на сантиметр подниматься выше конька рядом стоящих частных жилых домов. Господь умудрил братьев, и, руководствуясь этим указанием, они все же запланировали со всех четырех сторон балконы: один для хора, второй для кафедры и проповедников, и два по бокам для народа. Для этого вход в молитвенный дом опустили на 80 сантиметров, а крышу сделали плоской, накрыв ее плитами и несколькими слоями рубероида с песком и смолою. Таким образом и указание не было нарушено, и балконы построены. Потом, конечно, при сдаче молитвенного дома были некоторые придирки, но все было сделано по проекту, утвержденному более нежели 15 госучреждениями. А некоторые члены госкомиссии высказывали свое восхищение и даже одобрение. В день освящения нового молитвенного дома, кроме верующих, присутствовало руководство города всех рангов, в том числе и вишняков, который на следующий день вызвал руководителей церкви к себе и придрался к песне, исполненной хором под руководством Скирды. «Над родиной нашей восходит заря, о, братья и сестры, вставать нам пора. Великое дело пред нами стоит, спасать наших братьев обязаны мы. Свобода, свобода и свет им нужны». Над какой родиной восходит заря? Какая заря? От чего спасать хотите вы своих братьев? Какая свобода им нужна? И многое другое, что больно задело блюстителя закона. И тут же прочел заготовленное решение. Скирда Иван Михайлович к регенскому служению не допускается. Долгий был разговор, и закончился он тем, что Николай заявил: «Тогда лишайте и меня, как старшего пресвитера, регистрации. Вот мое удостоверение. Но я избран народом, и мы будем проводить служение, уйдя в подполье».
«Вы потеряете свой новый молитвенный дом!»
«А он уже оправдан. Вчера здесь покаялись новые души, и ради этого стоило его строить, потому что одна душа в глазах Божиих дороже всех богатств мира. Есть люди, которые творят много зла другим. Они не только способны на зло, но, как говорит Писание, изобретательны на зло. Таким человеком был Вишняков. Сколько он попортил нервов Николаю и другим братьям-служителям. Но памятника ему все равно не поставили, а за все соделанное ему придется ответить перед Богом. Если кто-то похож на него, остановитесь и не делайте зла помазанникам Божьим. Страшно идти против Господа. Вспомните Савла, до времени терзавшего Христову церковь, но остановленного самим Христом. А сколько притеснений пережили верующие немцы на работе, в школе и даже в общинах. Их называли фашистами и всячески их притесняли. Им запрещали даже приводить на собрания детей под угрозой закрытия молитвенных домов. Но в чем они были виновны? Что они немцы? Что они верующие люди? А где же то громкое слово «свобода» в кавычках, которое так любили повторять те же атеисты? Или это были всего лишь слова? И не только немцы много пережили несправедливости со стороны властей разных мастей. Другие верующие и их дети тоже подвергались гонениям и на работе, и в школе, и в обществе. Их унижали, их притесняли, над ними насмехались, их считали людьми низшего сорта. Дети Николая тоже пережили подобное. В первых классах их имена и портреты висели на доске почета. Затем их убрали, как фото детей-баптистов. И хотя дети учились хорошо, занижали им оценки, принуждали вступить в комсомол и, не добившись в этом успеха, третировали их и насмехались. Им не давали возможности учиться в институтах и даже в техникумах и училищах. Так одна из дочерей Николая очень хотела быть медиком и посвятить свою жизнь лечению больных. Не решаясь на большее, она подала документы в медицинское училище. После первого вступительного экзамена по предмету, который она знала хорошо, и одна из первых сдала свою письменную работу, ей сказали, чтобы она больше на экзамены не приходила, так как ей учиться не придется. Так и осталось ее желание только мечтою, а лишь потому, что она была не комсомолка, а баптистка. Но Господь как ее, так и многих других несправедливо обиженных не оставил сиротами. Он остался с ними, и они под его защитой сегодня поклоняются своему пастырю, который долиной смертной тени пронес их на груди своей. А разве забудется празднование столетия поместной церкви в селе Ленинполь? Руководство общины и лично Николаю запретили проводить празднование. Целая армада демонов во главе с рыкающим львом окружили село в день праздника и перекрыли доступ на праздник верующим из соседних общин, обманывая людей, будто в селе свирепствует ящур. Приехавшего Николая забрали в милицию. Около молитвенного дома установили прослушивающую аппаратуру. Подняли на ноги не только село, но и район. Больше того, столичный город Фрунзе, откуда за 300 километров прибыли наблюдатели и консультанты. Но праздник состоялся, да и гостей на нем было немало. Правда, почти все они были в грязи, потому что шли полями и по каналу. Были не только молодые, но и старики, даже 80-летние. Долго еще власти терзали Николая и братьев за этот праздник. Кому же и чем грозил этот невинный церковный праздник? Государству? Тогда зачем же было устраивать такой концерт в кавычках? Две христианки учились в медицинском училище. При сдаче экзаменов их завалили. Завалили по научному атеизму. Разве это не прямое посягательство на свободу личности и гонение на верующих? Николай пошел в училище, и после долгих препятствий студенткам разрешили пересдать экзамен в его присутствии. Сдали они на отлично. Слава Богу, добро победило зло. Бог восторжествовал над сатаною.